страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 865-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня наша программа целиком выходит в записи. Ну, вот так нужно было сделать по разным причинам. Но в любом случае мы сегодня будем читать ваши комментарии. И, естественно, мы также будем читать Священное Писание. Потому что, собственно, ради этого мы и собираемся. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И делаем это за 5 лет. Мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем сейчас с вами первое послание к Тимофею, и мы в первой главе мы затронули несколько очень важных вопросов, и в связи с этим были комментарии, были от вас отзывы, отклики. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту программу. Ну и комментарии мы стараемся читать сразу, ну, по крайней мере, мы, вот, участники команды, стараемся читать сразу, ну, а отвечаем мы на эти комментарии уже на следующий день, в нашем следующем эфире. То есть то, что вы пришлете сегодня, мы прочтем сразу, и потом уже в следующем эфире мы постараемся, по крайней мере, на что-то из этого ответить. Тут спрашивали, почему нет программ по первым главам первого послания Тимофею. Есть программа, все на сайт выложено, посмотрите, пожалуйста, проверьте. Верьте. Да, действительно, у нас была пауза, и сейчас мы возобновили трансляции, слава Богу, и, соответственно, все программы на сайт выкладываются. Все есть. Но если на сайте чего-то нет, вы всегда можете послушать уже вышедшие наши программы в нашем приложении theos.fm, хотя это одно и то же. Если есть на сайте, то есть в приложении. Ну и, кроме того, в любом случае вы можете найти архивы программ в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии. Там есть альбомы, собственно, по альбому на каждую книгу Священного Писания. И тут были вопросы по нашим первым программам, по тем, которые мы повторяли на прошлой неделе. Да, эти первые передачи вы тоже можете найти у нас ВКонтакте. Они как раз идут как вводные беседы. Это 10 передач. Это очень важная тема, потому что мы, собственно, там и подходили к тому, как изучать Священное Писание, как начать, как за это взяться. Так что почитайте, пожалуйста, послушайте. Это будет весьма и весьма полезно. Несколько комментариев, которые привлекли мое внимание. Один из них пришел еще в начале недели, но я откладывал ответ, хотя ответ-то очень важен. Пишет Таня. Заповеди — это правило, устав, если коротко. Христос сказал, что тот его, кто исполняет заповеди, то есть следует правилам и инструкции Христа. Лично мне это очень близко. Ну и так далее. Таня продолжает. А мы с вами в прошлый раз начали говорить про закон Моисеев, как раз про заповеди закона, и сегодня мы с вами эту тему продолжим. Мы будем говорить о том, что закон благ, если он употребляется законно. И мы также скажем о том, что закон не предназначен для того, чтобы нас оправдывать. Закон, по сути своей, несет осуждение. Вот такой он есть, вот так он устроен по разным причинам. И дело в том, что, прежде всего, дело в том, что закон благ – это закон, который дан Богом, который дан от Бога. А мы грешны. Для того, чтобы пересечь вот эту пропасть между Богом и нами, недостаточно просто нашего соблюдения закона, нашего исполнения каких-то заповеди, будь то самые лучшие, самые важные заповеди. Нужно что-то еще. Нужно Божие движение, нужно Божие действие. Но Таня ведь ссылается на совершенно конкретные моменты. Дело в том, что когда мы с вами читаем Священное Писание, мы видим, например, такие места, как вот Евангелие от Иоанна. Спаситель говорит: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И дальше, кстати, интересно. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Я обращу ваше внимание на слово «мои», «мои заповеди». Он нигде не говорит: «Если любите меня, то соблюдите 10 заповедей». А он говорит: «Соблюдите мои заповеди». Еще одна фраза, еще его слова: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Опять-таки, заповеди мои, то есть то, что я сказал. Еще одно место, тоже слова Иисуса Христа, и тоже из Евангелия от Иоанна. «Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Опять-таки, заповеди мои. И дальше тоже Спаситель. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Это как раз продолжение той же темы. И тут еще интересно дальше. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Вот это совершенно другая грань, это совершенно другая плоскость, совершенно другой уровень отношений между Богом и человеком. И вот мы иногда путаемся, когда даже говорим об этом, размышляем об этом, объясняем, начинаем путаться. Заповеди, как 10 заповедей, как части закона Моисеева, или заповеди, то, о чем говорит Спаситель, да, соблюдите заповеди мои. Это не одно и то же. Заповедь Божия – это заповедь любви, но вы помните также, что любовь – это одна из граней плода Святого Духа. То есть, если нет плода Святого Духа, то не будет и любви. Не случайно в Евангелии от Иоанна Иисус сначала говорит о том, как важно соблюсти его заповеди, а потом сразу же, буквально в следующих же стихах, говорит о том, что пошлет своего Святого Духа. Почему? Да потому что иначе никакого шанса, никакой возможности соблюсти заповеди у нас просто нет. Соблюдение заповедей возможно только через Святого Духа, и это заповеди Иисуса Христа. Это не заповеди закона Моисеева. А что же насчет заповедей закона Моисеева? Неужели христианин становится беззаконником? Да нет, конечно, закон написан на сердце человека, если в сердце живет Святой Дух. Вот эти отношения, опять-таки отношения между Богом и человеком, стоят на другой плоскости, на другом уровне. Я приведу пример, который вы сегодня еще услышите в эфире, но этот пример очень и очень хорош. Как-то нам с супругой довелось ехать в гости, идти в гости нужно было через парк, и в парке висели таблички «На газонах не сорить». А при этом на газонах лежал мусор. То есть, ну, явно там кто-то был, и насорили на эти газоны. И мы пришли в дом, очень такой хороший дом, с большим садом. И в саду были тоже газоны, была тоже засажена трава и цветы. И вот там не было двух вещей. Там не было табличек «На газонах не сорить», но там не было также и мусора. Смотрите, в случае парка были и таблички, и мусор. То есть почему-то, да, людям говорят не сорить, а они все равно сорят. Когда мы пришли в гости, там уже собрались люди, к которым в голову бы не пришло, например, плюнуть или бросить бумажку вот на этот газон. И нет смысла им повторять: ребята, не сорите на газонах. Ну, потому что они не будут сорить на газонах. Они вот, ну, по-другому устроены. Потому что отношения находятся на другом уровне. В парке, через этот парк проходил, кто, ну, все, проходили все, кто угодно. А потом пришли в гости, и здесь уже отношения с хозяевами дома, отношения особые. И в этих отношениях ты сорить уже не будешь. Вот интересная история. Если мы христианство сводим просто к тому, что, ну, вот некая серия требований, серия обязательств, да, вот ты должен вести себя вот так, ты поступаешь так, тогда мы упускаем важнейшую вещь, важнейший момент в христианской вере. Мы упускаем личные, живые отношения с Богом. Ну и получается у нас вот чисто, что мне можно, что нельзя. И тогда христианство становится мертвым. Интересно, что действительно евангельских христиан порой упрекают в таком отношении. Возможно, эти упреки порой бывают и обоснованы. Но Библия все-таки говорит о чем-то другом. Ну, давайте посмотрим еще ваши комментарии. Пишет Стеша Штынь. «Благодарю Бога, что есть церковь и что я есть в церкви». Да, вот, во-первых, что есть церковь, понимаете, когда мы с Богом, нам есть куда идти. Я вспоминаю сейчас слова героев Достоевского, да, а что, если идти некуда? А вот когда есть церковь, когда мы с Богом, нам есть куда идти. Во-первых, мы можем прийти к Богу, и Бог всегда с нами. И, во-вторых, мы можем прийти в общение наших братьев и сестер. На самом деле, даже вот это разделение, во-первых, во-вторых, я не уверен, насколько оно в принципе обоснованно. Я не уверен, насколько оно в принципе правильно. И то, и другое, конечно. И общение с Богом, и общение с братьями и сестрами. А сегодня есть какая-то такая популярная история, популярное такое поветрие, я бы даже сказал, людей, которые пытаются отрицать или, по крайней мере, принизить церковь. Библейской основы, библейской поддержки в этом желании нет. То есть, как бы, Библия, Священное Писание возносит церковь как столб для утверждения истины. Мы тоже с вами об этом будем читать. И нельзя выступать против Церкви Христовой как того, что устроил сам Христос, того, что основал сам Христос. Да, при этом мы понимаем, что в церкви бывают разные люди. При этом мы понимаем, что в церкви бывают порою люди, которым... Ну, есть смысл обратиться к Богу и разобраться в своей жизни. Порой такие люди оказываются и у руля. Они оказываются и служителями церкви. И об этом мы, конечно, говорим, понимая также, что и каждому из нас есть в чем разбираться, каждому из нас есть в чем каяться перед Богом. И церковь не идеальна, ни одна церковь не идеальна. Вот, например, Тамара рассказывает об эпизоде, который был очень тяжел. После смерти отца церковь осталась в стороне. 3 человека отписались, что соболезнуют. И лишь один помог деньгами, который сам в нужде. Да, Тамара, такое бывает. Вы пишете о том, что вам после этого сложно бывает в церковь людей приводить. Да, такое действительно бывает. Но давайте вспомним о том, что церковь состоит из нас. Церковь – это не люди, которые с небес сошли. Церковь – это люди, которых Господь к небесам ведет. А вот на этом пути спасения, на этом пути освящения бывает разное. И да, некоторые из самых тяжелых обид, ну так уж оно бывает, так уж оно устроено, некоторые из самых тяжелых обид – это как раз обиды на церковь. Что делать? Знаете, научиться прощать. Ну как? Ну силы же у меня нет. У вас нет. У меня тоже нет. У Бога есть. И именно Он глава и основание церкви. То, о чем Виктор Тазин писал, то, что мы с вами вчера в эфире, в частности, читали, напоминали. Конечно, не только Виктор Тазин об этом писал, Священное Писание об этом говорит, но я вот сейчас по тем комментариям, которые у нас есть. Итак, это основание. Христос – глава и основание церкви. Соответственно, Христос нас простил, и Он дает нам силу также прощать других людей. Как бы трудно это порой не бывало. Один мой знакомый пастор рассказывал историю. Он говорит, вот молитвенное собрание. Небольшая группа, молитвенная группа. Но вот там было много достаточно молитвенных нужд. Да, он пастор церкви, еще раз, чтобы мы все услышали. Вот, и он говорит, я просил, когда говорили, кто за что хочет, чтобы мы помолились. Да, вот у кого есть какие молитвенные просьбы. Он говорит, я просил, помолитесь, пожалуйста, обо мне. И излагал совершенно конкретную молитвенную просьбу. Помолитесь, пожалуйста, вот о том-то и том-то. И что же в результате? Об этом никто не помолился. Молились долго, молились обо всем, что угодно. И даже о каких-то вещах, о которых, может быть, и не стоило молиться. Но люди просили, были такие молитвенные просьбы, и об этом молились. Пастор говорит, но обо мне просто забыли. Он говорит, и более того, после этого молитвенного собрания ко мне подходили люди, несколько человек подошло и говорят, спасибо вам за проповедь, которая была в прошлое воскресенье. Но никто... Ни один не вспомнил, что я просил их о чем-то молиться. Он говорит, сначала было настолько не по себе. А потом я вспомнил. А сколько раз я сам забывал про те просьбы, с которыми ко мне обращались. Сколько раз я сам ставил других вот в это положение. Наверное, Бог меня, как пастора, чему-то через это учил. Трудно так учиться? Да, трудно. Мы предпочли учиться по-другому. Но Бог избирает вот именно такую школу. А Он знает, что делать. Он знает, в каком случае, к кому из нас как подойти. Мы с вами тоже об этом будем беседовать, читая послание. Александр Шемяков пишет. Сегодняшний вопрос: в чем опасность лжеучений? Да, это вопрос, который мы с вами задавали в прошлом эфире. Александр пишет: мой ответ, потому что они уводят от Христа, фундамента моей жизни. Да, это одна из граней, и, пожалуй, основная грань опасности лжеучений. Они уводят от Христа, но также, уводя от Христа, они уводят в разные стороны. И люди, уходящие в разные стороны, начинают ссориться друг с другом. А почему начинаются ссоры? Да потому что нет действия Христа, который скреплял бы людей. Потому что люди совершенно конкретно решили разойтись. Они действительно идут разными путями. Вот действительно, вы совершенно правы. Да, в этом одна из серьезных опасностей лжеучений. Соответственно, и средства от лжеучений, и противостояние лжеучениям в том и состоит, чтобы прилепляться ко Христу, чтобы приходить к Нему, чтобы возрастать в Нем. Но, прилепляясь ко Христу, приходя к Нему, мы с вами узнаем Его характер, мы с вами узнаем Его личность, мы с вами узнаем Его слово, мы с вами узнаем Его учение, и мы с вами, возвращаясь к тому, кстати, о чем мы говорили вначале, следуем Его заповедям. И эти заповеди не тяжелы для нас. Жанна пишет, почему из-за какой-то формальности возникают преткновения между верующими. Одно дело, когда дела церкви противоречат Священному Писанию. Знаете, Жанна, вот формальность или неформальность, здесь некоторый вопрос. А это как раз в продолжение того, что мы говорили, отвечая на вопрос, поставленный в прошлый раз. Мы говорили с вами о... Да, это вопрос Натальи Павлюкевич был. Библейское и культурное. Вот отличить одно от другого. Знаете, и здесь как раз нам с вами очень нужна библейская чуткость, очень нужно понимание, а очень нужны личные отношения с Богом. Вот если мы близки с Богом, если мы ищем Его, если мы исполняемся Его Духом, тогда Он и откроет нам. Вы замечали, как это бывает по-разному? То есть когда-то ты живешь, и ты понимаешь, что вот возник вопрос, и Бог тебе открывает ответ. А есть ясность и есть мир и покой. Вот в других случаях ты мучаешься, ясности нет. Я не знаю, как у вас, но у меня зачастую вот как раз это ощущение «я мучаюсь», а ясности нет, как раз и связано с тем, что у меня проблема в отношениях с Богом. И это не с Его стороны проблема, это с моей стороны проблема. И тогда действительно возникает вот это непонимание, где действительно библейский вопрос, где то, что связано со Священным Писанием и объясняется в Священном Писании, а где просто наш взгляд, наше предположение, то, к чему мы привыкли. Вот оно должно быть так. Бывают дикие вещи, действительно дикие вещи. То есть, ну вот, церкви или в церквях люди начинают спорить о том, какой ковер положить, вот, и класть ли, в принципе, ковер. Нужны ли скамеечки, на которых удобно было бы молиться. Да, вроде бы технический вопрос. А для кого-то духовный вопрос. Кто-то скажет, ну как же ты не можешь без скамеечки молиться? А он говорит, другой говорит, а у меня коленки больные. Ну ты молись, чтобы Господь тебя исцелил. А не исцеляет. А значит, у тебя веры мало. Понимаете, вот как раз те случаи, когда есть смысл просто забыть о себе и обратиться ко Христу. И попросить, чтобы Христос помог ответить на эти вопросы, найти решение. Сегодня мы читаем первое послание к Тимофею, и апостол Павел как раз и продолжает очень-очень важную тему. Он говорил о том, как противостоять лжеучениям, но дальше он говорит о спасении. Он говорит о том, что с одной стороны есть Божие величие, и с другой стороны, когда мы размышляем о служении, мы понимаем, что ни один из нас этого не достоин. Ни один из нас не достоин того служения, в котором мы участвуем. И все-таки Господь нас к этому служению призвал. Призвал нас по своей милости, по своей благодати. А как же это? Да, иногда люди говорят, ну, я самый такой никчемный, я вообще грешник, Господь не может призвать меня к служению. Сегодня мы, в частности, узнаем о том, что самый большой из грешников уже был, и он был призван Богом к великому служению. Звали его Савл из Тарса, апостол Павел. Почему он самый большой грешник? И как Бог призвал его к служению? Мы сегодня узнаем. Но вот это место самого большого грешника, оно уже занято, и даже на него хватило Божьей милости. Соответственно, нам с вами тоже ее хватит, если мы в покаянии к Богу воззовем, если мы обратимся к Нему за этой милостью. Ну что ж, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся сейчас пред Тобою, и мы просим Тебя, направляй нас и веди нас по Слову Твоему. Да будет Тебе честь и хвала и слава. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 865-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в первом послании к Тимофею, первая глава. Мы в прошлый раз говорили о том, как противостоять лжеучениям. Мы говорили о том, что лжеучение приводит к распрям, лжеучение приводит к раздорам, и лжеучение никак не способствует тому, чтобы человек возрастал в вере. Мы говорили о двух типах лжеучений, о которых рассуждает здесь апостол Павел. С одной стороны, были попытки вовлечь христиан в мистические религии того времени. И Павел знал, что это такое, потому что Павел сам жил в Эфесе 3 года, ну или почти 3 года, Он хорошо знал этот город, он хорошо знал эту среду, среду, в которой теперь остается его ученик, его наставляемый, его друг, его сослужитель Тимофей. И другая опасность относится к ветхозаветному влиянию, потому что люди воспринимали Ветхий Завет как миф, как некую систему родословных, которые нужно изучать и которые имеют особое духовное значение просто сами по себе, в отрыве от Иисуса Христа. То есть две целевые группы. С одной стороны, христиане, которые пришли из греков, из язычников, и они как раз стремились вот к этим мистическим религиям. И с другой стороны, христиане, которые пришли из евреев, из иудаистов, они начинали выискивать, кстати говоря, мистику в том же самом Ветхом Завете. Апостол Павел выступает против всего этого и предупреждает об этих опасностях. Ну и кроме того, апостол Павел предупреждает о людях, которые считали закон инструментом или способом для спасения и способом для освящения. К этой теме мы с вами в прошлый раз подошли, но не успели об этом поговорить. Да, у закона действительно была цель, но он дан был не для спасения. Закон нес смерть, осуждение. Он открывал человеку его греховность и нужду в спасении. По закону, даже лучший человек на земле должен быть осужден. Ну а по Евангелию, даже самый страшный грешник на земле может получить оправдание, может получить прощение, если он уверует в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Вот мы с вами именно это увидим в стихах с 8 по 17. Осуждение по закону, причем осуждение даже для лучших людей, и возможность покаяния, возможность прощения по благодати для грешников. И Павел не случайно называет себя первым из грешников. Это как раз противопоставление позиции тех людей, которые собираются, ну или хотят спастись по закону. Итак, грешный человек не может спастись добрыми делами, просто потому, что он не способен делать такие добрые дела, которые угодны Богу. Люди, находящиеся вокруг, могут сказать: «Какой ты молодец!» Но это все равно не будет тот уровень добрых дел, который соответствует Божьей праведности. Мысль о том, что вы сами можете быть угодны Богу, противоречит Божьему Слову, она противоречит Евангелию. Павел говорит, что по плоти угодить Богу невозможно. И читаем мы об этом, кстати, не только здесь, в первом послании к Тимофею, но и, например, в послании к Римлянам 8 глава. Прочитаю оттуда 8 стих. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Все предельно просто, все предельно однозначно. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Добрые дела не могут привести к спасению. Однако спасение, с другой стороны, приводит к добрым делам. Вы услышали? Добрые дела не могут привести к спасению, но спасение приводит к добрым делам. Мы не спасаемся добрыми делами, однако мы спасаемся на добрые дела. И об этом тоже говорит апостол Павел, на этот раз в послании к Ефесянам, 2 глава, с 8 по 10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, сначала спасение, а потом уже добрые дела для Бога, но никак не наоборот. А теперь возвращаемся к первому посланию Тимофею, 1 глава, 8 стих. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». Итак, закон добр, он открывает Божию волю, он открывает Божию праведность, он показывает, что такое нравственность, причем не просто нравственность, о которой люди договорились, а та нравственность, которую дает сам Бог. Но при этом закон бессилен спасти грешника. Он может лишь исправить грешника, он может лишь сказать грешному человеку: «Так, вот так нельзя, а так нужно». Он может изменить поведение грешного человека, спасти он бессилен. Однако закон дан не праведным людям, в смысле не тем, кто оправдан верой в Иисуса Христа, не тем, кому вменяется праведность Иисуса Христа. Потому что у нас сегодня совершенно другое положение перед Богом. Я прочитаю 9-10 стихи. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Вот, собственно, сфера действия закона. Зачем же дан закон? Он дан для беззаконников. «Не убий» — это дано не для Божьего дитя, а для того, кто убийца в сердце своем. Закон дан для того, чтобы сдержать плотского, природного человека. Например, того, кому хочется прелюбодействовать, кого тянет лгать, кому приятно обманывать, ну и все остальное, что противоречит здравому учению. Вот для этого и дан закон, для того, чтобы такие люди держались в подчинении, держались в повиновении. Однако, приходя ко Христу, мы с вами спасаемся по совершенно другому принципу. Мы введены в Божию семью, мы приняты в Божию семью, и теперь живем на другом, куда более высоком уровне. Приведу два примера, которые помогут это понять, потому что иногда задают вопрос: ну а как же, теперь нам можно нарушать закон, что ли? Нет, нельзя, только работает это иначе. Ну, сначала пример, который, я думаю, многие из вас слышали. Перед судом предстает нарушитель закона. Он должен заплатить штраф и отправиться в тюрьму. Но судья говорит: у меня есть сын, который любит этого человека, любит этого преступника, и мой сын пойдет в тюрьму за него и заплатит за него штраф. А этот преступник войдет в мой дом, и я буду относиться к нему как к сыну. И судья не говорит: так, слушай, вот ты вошел в мой дом, соответственно, не убий. Он говорит скорее о другом. Он говорит, как жить в семье, как любить и по-настоящему быть любимым, как участвовать в семейной жизни, семейных делах, как брать на себя семейные обязанности. Этот человек теперь уже на совершенно другом уровне. Приведу еще один пример, на этот раз из моей собственной жизни. Нас с женой как-то пригласили в гости, и мы шли в гости в достаточно богатый и состоятельный дом, но проходили мы через городской парк в небольшом городке. И вот в парке висели таблички «На газонах не сорить». И вот мы смотрим на землю, и на газонах куча мусора, как будто этих табличек и нет. Идем дальше, приходим в гости. Там очень красивый, очень богатый дом. И у дома большой участок, можно даже сказать сад. И в саду газоны, в саду растет трава. Знаете, чего там нет? Во-первых, там нет табличек «На газонах не сорить». Но и мусора на траве тоже нет. Вот в парке был закон, в доме – благодать. По Ветхому Завету мы не могли исполнить закон, и то и дело его нарушали. Но Господь переносит нас в совершенно другое измерение. Наши отношения с Богом выстраиваются теперь совершенно иначе. Закон написан в наших сердцах. Дух Святой действует в нас. И, соответственно, то, что было невозможно по Ветхому Завету, становится возможным сейчас. Я прочитаю концовку 10 стиха. «И для всего, что противно здравому учению». Это не просто про богословствование. Здравому учению противна всякая попытка снова подчинить Божьих детей закону, заставить их отступить назад. Жить по закону сегодня, если мы Божьи дети, это буквально значит капитулировать, при этом не осознавая, не принимая Божью благодать, которая дана нам. Читаем дальше 11 стих. «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено». Славному благовестию можно переводить также «благовестию славы». «По благовестию славы благословенного Бога». Это замечательная формулировка. «Благовестие славы блаженного или благословенного Бога». И это великое благовестие мне доверено. Это куда больше, куда ценнее, куда дороже, чем любая самая дорогая драгоценность. Вы можете прийти в ювелирный магазин, вы можете посмотреть, ну вот сколько это стоит. Это стоит 50 тысяч, а это стоит 100 тысяч. А это стоит, ну там уже вообще какие-то высочайшие цены. Но в любом случае то, что доверено нам Богом, оказывается ценнее. И Павел говорит о том, что дано ему. И дальше он недоумевает, как же это ему могло быть дано. Следующие стихи предельно личные. Вот помните, я говорил о том, что апостол Павел обращается к Тимофею как к своему другу, как к своему ученику. Он беседует с ним с глазу на глаз. Мы как будто становимся соучастниками этой беседы. Бог так захотел. Вот апостол Павел пишет о том, сколь велико это благовестие, и он удивляется, что благовестие доверено именно ему. 12 стих. «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии». Давайте остановимся на минутку, потому что здесь очень много важных мыслей, важных вещей.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу начать со слова «служение» в 12 стихе. «Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Некоторые из нас почему-то полагают, что служение – это только для пасторов, или для дьяконов, или для певцов. Служение – это только для тех, кто занимается этим, есть еще совершенно неуместное в данном случае слово, профессионально. Вот служение – оно для профессиональных служителей. На самом деле, читая Новый Завет, мы видим совершенно другую картину. Дело в том, что все верующие люди призваны к служению. Если мы Божьи дети, то у нас есть служение. Оно может быть разным, оно может выглядеть по-разному, Но есть оно у каждого из нас. И Павел говорит, что Бог призвал его к конкретному служению или даже к конкретной службе. Да-да, именно к службе. Кстати, то же слово, которое используется, например, в выражении «государственная служба». Так не только по-русски, так и на греческом языке, на котором написан Новый Завет. Дело в том, что работники государственной системы – это ведь тоже служители, потому что они поставлены Богом на это конкретное и очень непростое служение. И вы тоже служитель. Вам, как и мне, дано конкретное служение. Кто-то из вас может послушать эту программу и сказать, ну вот люди, которые участвуют в команде по страницам Библии, вот они служители. Пастор, вот он служитель. А я не служитель, я обычный христианин. Хочу вам сообщить, каждый христианин – служитель. Павлу дано служение, и Павел благодарит Бога, призвавшего его, Павла, к миссионерской деятельности, к миссионерской работе. И тут может прозвучать другая мысль. Кстати, я часто слышу ее от людей. «Какое же мне служение?» – говорит человек. «Я такой грешник. Я точно недостоин этого служения». Кажется, что апостол Павел как будто слышал эти возражения. Да нет, не Павел, конечно, а Святой Дух, который действует в нем и через него. Читаем на этот счет 13 стих. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии». Апостол Павел использует, говоря о себе, очень сильные слова. «Прежде был хулитель». Это одно из самых страшных слов, которое только можно было использовать. Помните грех, который не простится? Хула на Духа Святого. И вот апостол Павел пишет, что прежде, здесь тоже ключевое слово «прежде», он был хулитель. Он хулил Господа Иисуса Христа. Дальше. Он был также гонителем и обидчик. Обидчик можно переводить так же, как ранящий человек. Человек, который ранит. Он гнал Церковь Христову, и вместе с Церковью Христовой он гнал самого Христа. Помните слова Спасителя, обращенные к Павлу? «Что ты меня гонишь?» «Меня», да, вот не только Церковь, но и меня, как главу Церкви. Дальше он был обидчиком или ранящим, да, тем, кто ранил Церковь Христову. Он наносил Церкви Христовой раны, но вместе с Церковью Христовой он наносил раны и самому Христу. Помните, мы с вами об этом уже говорили, поскольку Церковь – невеста Христова, всякий, кто поднимает руку против Церкви, против невесты, будет иметь дело с женихом. Это неизбежная вещь. Павел пишет так о себе абсолютно честно. И он продолжает: «Но помилован, потому что так поступал по неведению». В неверии. Я хочу обратить ваше внимание на слово «помилован». Смотрите, какое различие. Павел спасен Божьей благодатью. То, что мы сегодня уже читали, послание к Ефесянам, 2 глава. «Благодатью вы спасены через веру». Однако к служению он призван по Божьей милости. Он помилован. Спасение по благодати. Призвание к служению – по Божьей милости. И вот с одной стороны, я думаю, как же это Бог своей милостью призвал меня вот к такому замечательному, интересному, благословенному служению, чтобы мне нести Его Слово. Во мне нет ничего такого, что побуждало бы Бога к этому шагу. То есть это не то, что Бог посмотрел вокруг и сказал, ну вот именно этот человек сможет это сделать, потому что он крут. Нет, это Божья инициатива, Он сам призывает меня, Он дает мне все необходимое для этого служения. И вам тоже. Понимаете, место самого страшного грешника уже занято. И вот там не Гитлер, там не римский император Нерон, там не вы, уж тем более, там апостол Павел. Если Божьей милости хватило Савлу, который стал апостолом Павлом, так ее хватит и вам тоже. И дальше апостол Павел пишет, что он поступал так по незнанию или по неведению. Он хотел служить Богу, но не знал его. Все это изменится на пути в Дамаск, когда Бог сам призовет апостола Павла и когда Павел услышит этот призыв и ответит на него. Читаем дальше 14 стих. «Благодать же Господа нашего открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Апостол Павел говорит о Божьей благодати. Именно благодать Иисуса Христа привела апостола Павла в Божию любовь, привела его в безопасность, которую можно найти только во Христе Иисусе. Вот не его исполнение закона, а закон он исполнял, мы с вами об этом читали в послании к Филиппийцам, 3 глава. Не какие-то заслуги, а заслуги у него были, и немалые. Не замечательное образование. Образование у него было действительно замечательное. Он учился у ног Гамалиила. Все это, конечно, хорошо, но к вере апостола Павла привела именно благодать Господа Иисуса Христа. И именно эта благодать открылась и стала действовать в Павле по Божьему изволению. Понимаете, мы иногда думаем, ну вот я подучусь, я получу образование, я подчитаю это, я подработаю здесь, и вот тогда я смогу проповедовать Евангелие. Скорее наоборот. Бог призывает человека к проповеди Его Слова, Бог призывает человека к проповеди Евангелия, и тогда уже дает человеку все необходимые для этого инструменты, в частности, и образование. Образованный человек, не призванный Богом на пасторское служение, не будет хорошим пастором. Но человек, который действительно имеет Божие призвание и отвечает на Божие призвание, будет также стремиться и к тому, чтобы получить образование, и к тому, чтобы как можно лучше подготовиться к исполнению этого Божьего призвания. И вот 15 стих – это очень важное место, очень важный стих Библии. Некоторые говорят, что это одно из ранних вероучений или один из ранних вероучительных текстов христианской церкви. Возможно, и так. Апостол Павел пишет: «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Христос Иисус пришел для того, чтобы спасти грешников. Услышьте, пожалуйста. Потому что на эту тему сегодня много разных мнений. И только одно мнение соответствует Священному Писанию. Кто-то считает, что Христос пришел для того, чтобы стать великим учителем. Да, Он и есть великий учитель, но не для того Он пришел в мир. Кто-то считает, что Христос пришел в мир, чтобы показать пример жизни. Да, Он действительно показывает невероятный пример, лучший пример из всех, которые можно только себе представить. Но не для того Он пришел в этот мир. Он пришел в этот мир для того, чтобы спасти грешных людей. Кстати, некоторые считают, что Христос пришел в мир для того, чтобы вам стало проще жить, для того, чтобы вы стали больше зарабатывать, для того, чтобы помочь вам решить какую-то вашу конкретную проблему. Ну вот, теперь вы эту проблему решили, и жить стало лучше, жить стало проще. Нет, конечно. Христос пришел для того, чтобы спасти грешников. А грешниками были и вы, и я. Поэтому, когда вы рассказываете свое свидетельство, не нужно напирать на то, какой вы добрый и хороший, и сколько всего в жизни вы добились, и сколько хорошего вы делали и делаете. Скажите лучше о том, что вы были грешником, и Христос своей любовью, своей благодатью вас спас. Ну и когда Павел говорит, что он главный из грешников, это, конечно, не преувеличение, и уж никак не ораторский прием и не позерство. Это правда. Он был первый из грешников. Он хулил Господа Иисуса Христа. Он закрывал уста христианам. Он заставлял церковь замолчать. Но и он тоже получил спасение. Кто-то скажет: «Но я слишком большой грешник. Иисус не может меня спасти». Нет, вы не самый большой и не самый страшный грешник. Самым страшным грешником был Павел, и он уже спасен. Бог спас его и призвал его стать апостолом для язычников. А значит, и вы можете получить спасение, если захотите. Просто обратитесь ко Христу, и Он сделает все остальное. С спасения открыта и вам сегодня. 16 стих. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Павел говорит: «Я не только проповедник Евангелия, я еще и пример Евангелия, пример Божьего долготерпения, пример Божьего действия. За мной пойдут другие люди. После меня будут те, кто, да, будут считать себя грешниками. Но смотрите, сколь велико Божие терпение. Оно проявилось в Савле из Тарса, в апостоле Павла. Оно проявляется в каждом человеке, который обращается к Богу. Ни один из нас не может сказать: «Знаете, Бог меня отверг, потому что я слишком большой грешник». Бог принимает любого человека. И единственная причина, по которой Бог может человека отвергнуть, заключается в том, что человек сам отвергает Бога. И вот дальше, в 17 стихе, апостол Павел переходит к словословию. Он хочет воздать великому Богу честь и хвалу. И он пишет: «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Павел не может писать дальше, ему нужно остановиться и вознести хвалу, это великое словословие Богу. Кто этот вечный царь? Это Господь Иисус. Это единый великий Бог. И не говорите мне, пожалуйста, что апостол Павел не считал Иисуса Христа Богом. Еще как считал: Богом, явившимся во плоти. И дальше Павел переходит к личности самого Тимофея. Читаем 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Да, на самом деле все мы воины, все мы участвуем в духовной битве. И апостол Павел обращается к Тимофею и как к своему сыну, и как к воину. Мы говорили о том, что это личное послание. Вот апостол Павел в хорошем смысле, в положительном смысле, здесь, в этот момент, переходит на личности. Но знаете что, друзья, здесь нам придется остановиться, потому что наше время подходит к концу. В следующий раз продолжим, и нам будет о чем поговорить на личном уровне. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.